Часть вторая. Глава первая. Раситу я попытался отправить домой предварительно с планшета, проверив записи камер за ночь из дома. Но никто подозрительный ни в доме, ни во дворе не появлялся. Да и не срабатывала тревога, присылая сообщение на мой телефон. Наказал ей на подъезде провериться еще раз, а потом завалиться спать, заперев все накрепко, чтобы враги не прошли. Но она вроде и согласилась, но никак не уезжала. Такое ощущение, что я хотелось самой увидеть, что будет дальше. Боялась события пропустить. Сам же я решил снова спуститься. Элизабет Хименес в ходе наших бесед все же созналась, что один раз внизу подъезжала к Седоне. И дом под воронкой света видела. Просто запомнила, где он находится. Не слишком точно. Не она была за рулем, и не было такой необходимости. Но какие-то приметы места она мне уже описала. Надо проехать Седону по основной дороге, и там оно и будет, где-то на самой окраине. Должен увидеть, вроде бы. Чей дом? Она вроде бы даже и не знает. Она каталась с Кэллопом и неким бразильцем Зеки, только для того, чтобы убедиться, что дорога туда проезжая. Доехали почти до места, увидели въезд во двор и воронку света, убедились, развернулись и поехали обратно в Салами. Кстати, по факту, Хименес числилась хорошо, если домработницей. Ее дело было приглядывать за базой внизу, так что секретов точно доверять бы ей не стали. Но платили ей очень много, сколько десяток домработниц в месяц не получит, и обещали в будущем нечто намного большее. Они всем своим много платят, вырабатывая стойкий рефлекс — убивать и пробивать спуски приятно и выгодно во всех отношениях. А люди — это корм. «А зачем эта база?» — спросил я ее тогда. «У всех есть свои места, но когда ты один уходишь вниз, то тебе скучно», — пожала она плечами. «Мне хорошо внизу и даже хочется сюда уходить, но мы все сидим в разных местах. Мы внизу просто, чтобы не стареть. А здесь?» «Здесь мы можем быть вместе. Тогда можно будет не подниматься наверх очень долго. Мне так и будет 19. Потом когда-нибудь станет 20». «Ну да, все очень просто». Даже эти твари — существа социальные. А здесь они устроят роскошный трейлер-парк и начнут социализироваться. Им будет весело, и наверх можно будет ходить реже. И, кстати, интересная деталька — ей внизу хорошо. А мне совсем даже не очень. Даже в этом сильном месте здесь все равно что-то душу давит, как чугунной плитой. «А чем вы должны заниматься потом?» «Я не знаю», — сказала она тогда. «Джош и остальные парни должны были что-то возить. Наркоту из Мексики?» — уточнил я. Воспоминания о выезде за край света были у нее еще свежи, так что отнекиваться она не стала. «А что еще оттуда возить?» Просто пожала плечами. «Конечно, дурь. На склад в Салами?» «Нет, точно нет», — ответила она сразу и уверенно. Но потом в страхе божилась, что не знает куда. Сейчас я сидел с очередной чашкой кофе в офисе и размышлял на тему, не отозвать ли Патрика из Седоны. Тут уже события до стрельбы дошли, а он все ждет там, когда Браун появится. Оно того стоит. С другой стороны, здесь Патрик может только верх охранять, вместе с Бисоном-старшим. А тот и так с этим справится, учитывая, что местный участок с ним на связи, а ехать сюда совсем недалеко. Но как-то все равно. Ценный человек, боевая единица — и просто живет где-то в мотеле, ждет у моря погоды. «Хочешь, я за завтраком съезжу?» — спросила Расита. «За завтраком?» — задумался я, глядя на уставшую Раситу. «Нет, я хочу, чтобы ты поехала домой и выспалась, потому что ты будешь мне нужна со своими новыми талантами. Хорошо выспалась, а потом мне позвонила». Я не соврал и не пытался избавиться. У меня и вправду возникла идея. Как я могу использовать Раситу с ее открывшимся чутьем, не подвергая ее никакому, в принципе, риску? А помощь может быть большая. «Я могу выспаться здесь, в мотеле», — сразу предложила она. «У меня зубная щетка и вещи с собой есть. Я ожидала, что придется ночевать». «В этом мотеле ты не выспишься, это точно», — усмехнулся я. «Даже не пытайся. А вот... тут я задумался. «Знаешь что? Езжай в Седону. Зарезервируй комнату в Седона Руж, это там, на центральной улице. Там и выспись, а потом позвони мне». Вот так, еще ее от дома подальше уберу. Нечего ей там пока маячить. «А что потом?» «Потом тебе надо будет поговорить с Патриком, а он тебе уже все объяснит. А если точнее, то к тому времени я придумаю, что Росите поручить, чтобы и от беды подальше держать, и чтобы польза была. Точнее, уже придумал, просто скажу после. Пусть поспит пока. С Патриком и поработает».
«А ты опять туда собрался?»
— спросила она, показав на дверь в склад. «Я ненадолго, просто оглядеться. И там сейчас никого нет, так что все безопасно». Думаю, что никого нет, если точнее. Но вслух говорить не буду. Но оказалось, что она не просто обо мне беспокоилась, а имела в виду нечто совсем другое.
«А почему ты не спускался в подвал?»
— вдруг совершенно неожиданно спросила Росита. «В подвал?» — озадаченно переспросил я, несколько растерявшись. «Ну...» «И да, почему?» «Потому что раньше я спускался вот так в складе, да...» И потому что хотел попробовать протащить с собой машину. Хотя при этом сам себе долго объяснял, что как раз подвал и был целью всей этой компании, когда они покупали землю. Не зря же они его так заботливо сохранили под ангаром. «Не знаю», — пришлось сознаться мне. «А что?»
«Когда я сидела рядом в машине, я чувствовала, что... Ну, в общем, мы не в самом центре этого всего, понимаешь?»
«Ну да, это и я чувствовал. Просто был уверен, что все и так сработает». И сработало же. Но в остальном Росита права. Эпицентр был совсем не там, где стояла машина. Попробовать? Мы уже пытались. Почему бы не сделать это еще раз? Только бы туда низом никто не успел добраться. А вот сам спуск еще не закрыт. Я его чувствую. Если бы двери лифта внизу расклинили, то тут бы все как в любом другом месте ощущалось. То есть никак. Вооружить бы ее. А вот внизу и вооружу. У них там арок целый шкаф и патронов гора. Главное сразу же при спуске не нарваться. Кстати, а инфракрасный фонарь в этой тьме за свет считается? Вот я зажигаю обычный фонарь, и все отключается, проход не работает. А если инфракрасный невидимый, который на ночнике стоит? Интересно, надо будет проверить. Зачем? Да черт его знает, надо, и все тут, мало ли. «Сэр!» — обратился я к Бисону-старшему. «Мы попробуем снова вдвоем туда!» Содержание нашего разговора он слышал от первого и до последнего слова. Но лишний раз напомнить не помешает. «Нам очень важно держать форт в безопасности. Если здесь кто-то откроет двери или просто наделает дыр в стене, мы там застрянем».
«Здесь все будет как надо», — ответил тот.
«Гуаппа, мы с тобой туда и обратно. Даже если получится, понятно? А потом ты поедешь в Сидону, выспишься и встретишься с Патриком, и займешься тем, что сейчас важнее всего. Хорошо?
Хорошо.
Тогда пошли». И мы пошли, что время тянуть. Тем более время работало сейчас не на нас. Спохватятся враги, и придет снизу кто-нибудь. Хорошо бы не только проход закрыть, но и засаду устроить. Закрылись снова в складе. Затем, чувствуя, как накатывает волны могильного холода, спустились в подвал, оставшийся от того страшного дома. Сухой, старый, пахнущий пылью и почему-то мышами, хотя никаких мышей здесь не было. Луч фонаря высветил старый кирпичный столб, на который опирались балки. Сами балки из закаменевшего от сухости дерева. Я подумал о том, что именно с них свисали тела тех, кого здесь приносили в жертву, чтобы пробить такой спуск. Знал этот самый Пемброк, что он делает или экспериментировал. Почему сработало только здесь? В округе ведь вырезали сразу несколько ферм и домов. Что такого Пемброк знал? Что было особенного именно в Мелисси Келл? Почему он с ее помощью устроил здесь такую бойню? И где сейчас эта самая Сиси Келл?
«Дай руку!»
— прошептал я, нащупывая ладонь Роситы.
«Готово?»
«Си!»
— сбилась она на испанский.
«Выключаю!»
— сказал я и выключил фонарь. Да, это было по-другому. Сейчас все было по-другому. Не так, как раньше. Словно сухой лист подхватило ураганом, затянуло в ледяной водоворот, потащило куда-то сквозь бесконечность. Тело словно наэлектризовалось, замерзло, потеряло вес и чувства, но при этом я продолжал ощущать ладонь Роситы в своей. Она была все еще здесь. Затем прилив холода, зла и страха плавно схлынул. Снова вернулось ощущение стояния на краю бездны. Не более. «Прошли», — сказал я, снова зажигая фонарь. «Мне не надо это видеть, я просто чувствую».
«Си», — снова повторила Росита.
Бездна отскочила прыжком от луча света, вырвавшегося из мощного стримлайта. И сразу же стало легче, словно сжимавшая душу ледяная рука отдернулась, обожженная. Подвал был таким же, в нем ничего не изменилось. «Пошли», — сказал я, делая шаг к деревянной лестнице. Ладонь Роситы заметно напряглась. Страшновато ей.
«Ничего страшного, там все как наверху», — шепнул я и повторил. «Пошли, не бойся».
В складе было темно и тихо. Я хотел было включить свет, но потом решил, что незачем. До двери мы и с фонариком дотопаем. И дотопали. Когда серый свет из коридора прорезал тьму, Росита облегченно вздохнула. «Вообще, я в своем уме ее сюда тащить. И что из того, что она может спускаться? Воевать с ней пойду? Нет, не пойду. Я ее даже за пределы светового пятна брать не хочу. Сейчас она здесь оглядится и пойдет обратно. А я тоже съезжу в Седону, но уже низом». В офисах и во дворе складского двора Росита заметно успокоилась, хоть все же старалась не отходить от меня ни на шаг. А когда собралась до ветру, по-маленькому, заставила дежурить возле двери туалета. Но все же здесь было более или менее нормально, если не считать странного сумеречного цвета. В общем, особо ей здесь было делать нечего. Главное, мы убедились в том, что она может спускаться через тот подвал. Теперь еще неплохо узнать, может ли она через него подняться. Под самый конец нашей экскурсии, когда я уже собрался отправлять ее наверх, мне на глаза попались ключи от белых пикапов, что стояли на улице. И я решил устроить ей уже настоящий показ нижнего уровня. Просто на будущее, чтобы уже никогда сюда больше не рвалась. Посадил рядом с собой в машину и рванул по дороге от склада. Первое удивился, как же далеко край света отодвинут от места прохода. Кэллоп, уехавший на машине и вернувшийся пешком по пустыне, до этой самой границы не доехал и половины пути. Его пикап, так и стоявший посреди пыльного шоссе, мы увидели по дороге. А до границы тьмы оказалось порядка 2 миль, если верить автомобильному одометру. Мы лишь немного не доехали до заправки на перекрестке той самой, в магазинчике которой я покупал закуски и воду, у тетки в камуфляжной майке. То есть да, если это место будет принадлежать им, то они просто смогут здесь жить. Весело так жить, компанией. И еще интересно, кого они смогут притащить сюда, через этот подвал? Знают они еще и про такую его особенность. Подозреваю, что знают. Это я ни черта не знаю, а до всего дохожу вот так, методом проб, ошибок и допросов пленных. Сейчас вокруг станет намного хуже. Предупредил я Роситу, когда подъехал почти к той точке, который возил тогда в кузове Элизабет Хименес для повышения разговорчивости. И да, почти сразу сумерки вокруг сгустились, перешли от легкой серости к какой-то отвратительно сепиевой черно-белой картинке, в которой цвета почти не угадывались, разве что намеком. Песок пустыни был обычным песком, но кусты на нем заросли лохмами какого-то серого мха, а сами магазинчики вокруг заправки, равно как и сама заправка, были затянуты мерзостного вида скользкими и слизистыми, даже с виду то ли лианами, то ли наоборот, вылезшими из земли корнями. Железо ржавое, стоящий у антикварной лавки пикап тоже ржавый и осевший на один бок. А я его сверху помню. Это хозяина, наверное. Там он белый, и если и не новый, то вполне даже целый. Кстати, у него колеса не спущены, а почему-то с правой стороны погрузились в песок. По краям стены уже знакомая черная травка пробивается. Тоже та еще гадость. И в травке вон вроде пробежало что-то. Или показалось.
«Что за дрянь?»
— Роситу аж передёрнуло. «Изнанка мира!» — дал я просто-таки исчерпывающий ответ. «Давай выйдем на минутку. Никуда не отходи от меня». Идея покинуть кабину Роситу точно не порадовала. Но она все же вышла. Я молчал, она тоже молчала. Затем все же произнесла.
«Воздух странный.
Неподвижный. А еще смесь вроде и холода, и какой-то спёртой духоты. Низкое тяжелое небо, затянутое сплошной тучей, свет, идущий непонятно откуда, практически не дающий теней. И уши словно заложены. Звук уходит в какую-то вату. «Смотри туда, на холм!» — показал я рукой в сторону от таких же заросших мерзостью остатков трейлерного парка. «Видишь? Держи!»
Я вытащил из-под сумка небольшой бинокль «Бушнелл» и протянул ей. Я заметил движение, затем уже в прицел, выкрутив увеличение, разглядел тварь. Такую же самую, смесь жабы, собаки, ящерицы и демона, как та, что я увидел впервые у склада в колонии в Панаме. Та, что попыталась на меня охотиться. Расита посмотрела, потом сунула мне бинокль и полезла в кабину, ругаясь на испанском. Причем многословно и явно испуганно. То, что и нужно. «Обратно!» Она не возражала.